Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня день памяти мученика Акакия, святого третьего столетия. Заслуженный римский сотник-центурион, не раз геройски отличавшийся в боях, христианин. Последнее обстоятельство, как можно легко предположить, и привело его к мученической кончине. В церковном календаре почти каждый день помечен именем того или иного мученика, пострадавшего за веру во Христа. Тысячи и тысячи имен сохранено в церковной памяти, и на очередном богослужении произносятся имена этих героев веры. Христиане из протестантов меня неоднократно спрашивали, Зачем вам такой груз памяти? Длиннющие списки святых. Разве недостаточно знать о страданиях и смерти Иисуса Христа? Но разве мы, современные христиане, не обязаны тем страдальцам, которые ценой своей жизни отстаивали веру, которую мы получили по наследству? Ну вот представьте себе учеников Христовых. Им посчастливилось 3 с лишним года жить и общаться с Иисусом. И сколько всего Он им поведал, а главное, совершил. Завет новый заключил со всем человечеством и заповедал им идти в мир и проповедовать Евангелие. Все, что они от Него узнали, все, к чему были причастны, передать всем остальным. Но это же дело такое, добровольное. Хочешь – проповедуй, не хочешь – не проповедуй. А благовествовать в те времена – это далеко не произносить проповеди сам вон в благоустроенном храме. Это идти в народ, который тебя презирает и считает изменником отеческим традициям. Ведь кроме евангелиста Иоанна своей смертью не умер ни один из 12 апостолов. Мы, современные христиане, в общей массе люди хилые. Вот мы с вами как бы поступили на их месте? Нашли бы, наверное, местечко поспокойнее и отсиделись. Но тогда христианства как такового просто не было бы. Весть о Христе до нас не дошла бы. История, конечно, не терпит сослагательных наклонений. Трудно сказать, что было бы, в частности, с Киевской Русью, не примена в свое время христианскую веру. Во всяком случае, все, что мы имеем, все формы культуры и искусства – это результат христианизации наших предков. Ведь до Кирилла и Мефодия не было даже славянской письменности. А это означает, что культура наших языческих предков была ниже плинтуса, так сказать. Пенькам трухлявым поклонялись наши пращуры. Как-то даже неудобно и вспоминать об этом. Только с христианством у нас, по большому счету, начался отсчет времени. Развиваться язык под влиянием чтения Священного Писания и богослужебных книг. Монах Киево-Печерской лавры Нестор приступил к написанию летописи и тем фактически начал историю нашего Отечества. Архитектура наша берет начало от храмостроительства, изобразительное искусство от иконописи, музыка, соответственно, и так почти во всем. А культура Западной Европы, она до 99% зиждется на христианском фундаменте. Другое дело, что сейчас этот фундамент пытаются подкопать, благо, что он достаточно крепкий. Местами, конечно, многое уже разрушено. Но тот капитал веры, который был накоплен за 2 тысячелетия, настолько велик, что транжирить его лет на 100 как минимум хватит. Хотя первые ласточки бед уже прилетели в Европу. У нас, конечно же, все намного хуже. Черные вороны скоро 100 лет как стали кружить над нашей страной, а воронки – нашими улицами. Нравственный капитал христианства, накопленный в дореволюционный период, который, безусловно, тоже был неблагополучен, нами уже почти весь истрачен. Но кое-что осталось. Это, знаете, когда мне сказали, что на некоторых заводах бывшего СССР до сих пор работают на дореволюционных станках, я долго не верил. Оказывается, таки да. Но рано или поздно они же выйдут из строя. Так же, как и евангельская закваска может испортиться. И тогда регресс, деградация, декаданс. И в общественном измерении, и в личностном плане. Поэтому, с одной стороны, всем тем, кому мы обязаны хоть каплей христианской крови, и в прямом, и в переносном смысле, мы должны быть благодарны. В противном случае мы будем нелюдями. А с другой, память о таких героях веры, как ныне празднуемый Акакий, отдавший свою жизнь за то, чтобы мы могли знать Христа, должны бы нас учить бережности и благоговению ко всему духовному наследию, которое нами получено от наших праотцев и праматерей. Акакий, кстати, неплохое имя. В переводе с греческого «не делающий зла». «Како» значит «зло», «а» – отрицание, то есть «не злой, на ковер не нагадит». Так вот, с приходом на престол императора Максимиана Галерия в 305 году началась последняя волна жестокого гонения на христиан. Буквально через 8 лет новый император Константин Великий издаст Миланский эдикт, утверждающий христианство наравне с языческими религиями. А как и арестовали, и как это было обычным, по-разному уговаривали отречься от Христа. Его били, истязали, томили в темнице. Исчерпав все свои наработанные средства, Фивиан-мучитель отослал святого к правителю Флакиану с письмом, что вот Диакакии, что мы ему только не делали, как не истязали, зубы вытергивали по одному, косточки переламывали, а он не отрекается от Христа. Прочитав письмо, Флакиан был крайне возмущен тем, как могли воина-героя, почетного римского гражданина, так долго и жестоко мучить. И тут же правитель приказал немедленно прекратить мучения столь уважаемого офицера, отрубить ему голову острым мечом. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, о божественном провидении, обращающем зло к добрым последствиям. В церковно-приходских школах дореволюционных, духовных училищах, бурсах молодежь катехизис зубрила. Вот что такое божественное провидение? Это надо было знать наизусть. Промысл Божий есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости Божией, которым Всевышний сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям, всякому добру вспомоществует, а зло исправляет и обращает к добрым последствиям. Вот так и надо было уверенно отчеканить. Всякому добру вспомоществует, а зло исправляет и обращает к добрым последствиям. Не будешь этого знать, двойка, а то еще и за уши могли оттаскать. И знаете, в этом был какой-то смысл. Есть некоторые вещи, незнание которых делает человека каким-то неполноценным. Сегодня многие из молодежи не ведают, что собой представляли Октябрьская революция, Великая Отечественная война. И это не есть хорошо. Лично меня это иногда даже возмущает. Хотя для того, чтобы нормально прожить, вовсе не обязательно знать, кто такие были Ленин, Сталин или Гитлер. А вот не иметь представления, что есть божественное провидение, всякое зло, обращающее к добру – это изъян серьезный, который может существенно снизить качество жизни любого человека. Да что снизить? Отравить, изгадить жизнь себе запросто можно. И вот если ты это понимаешь, значит, соответственно, и настрой у тебя положительный. Конечно, зло есть зло. Оно в любом случае отвратительно. Его всюду хватает. От него никуда не денешься. Родственники хитрят, соседи шумят, на работе коллеги сплетничают, начальство зарплату зажилило, кого-то обворовали, кого-то ограбили, там землетрясение, там наводнение, у кого-то радикулит, а у кого-то простатит. если ты уверен, что все к лучшему, если ты не сомневаешься, что любой твой проигрыш ведет к выигрышу, любая потеря – это приобретение чего-то большего и лучшего. С таким настроением любая неприятность нипочем. И наоборот, если ты не осознал это истины, значит, на мир ты смотришь сквозь темное закопченное стекло. И жизнь в таком случае уже не жизнь, а сплошное страдание. И мысль о том, чтобы покончить со всем этим кошмаром раз и навсегда, не так уж и глупа. Вольтер как-то разразился фразой, которая стала расхожей. Если бы не было Бога, его следовало бы придумать. Логика Франсуа понятна. Если нет Бога, значит, мир, как мы уже говорили, не имеет смысла. А жить человеку в сплошной бессмыслице грустно. Так вот, можно смело перефразировать это изречение Франсуа-Мари Адрус де Вольтера и по отношению к провидению, и утверждать, что, дескать, если бы не было промысла Божия, его пришлось бы придумать и жить с ежедневной практикой аутотренинга, каждый день утром и вечером внушать себе, что все хорошо, просто замечательно, а завтра будет еще лучше, неудача к добру, неприятность к успеху, все прекрасно. И так каждый день по 10 минут. И в этом был бы смысл, потому что ожидание боли страшнее самой боли. Боясь что-либо потерять, тягостнее самой потери. Страх перед нищетой хуже самой нищеты. И рай, и ад внутри нас. Какую дверцу мы откроем, и стоя понесет? Или ароматом Эдема, или горящей смолой гиенны? Да, безусловно, если не было бы промысла Божия, непрестанная забота о всех нас, его премудрого руководства, обращающего зло к добрым последствиям, весьма полезно было бы все это нафантазировать и себе навнушать. Но, к счастью, ничего выдумывать в этом плане не требуется, потому что действие промысла Божия в мире сем – это объективная реальность, как говорится, данная нам в ощущение. Абсолютно у каждого из нас есть опыт, когда Всевышний руководит буквально всеми обстоятельствами нашей жизни. Спросите любого, даже нытика неудачник. Коего вся жизнь сплошная проблема. Ну что, все так плохо? Отвратительно, скажет он. Ну вот несостыковочка. Возьмите самого несчастного, у которого каждый день катастрофы. Глядишь, ему уже 85 лет, а он жив и здравствует, хоть бы что. У некоторых везучих уже и косточки в могилах давно истлели, а этот до сих пор все ноет. Ноют люди от того, что денег мало, что работа задолбала, что жена стерва, теща язва, сын бестолочь, начальник дерьмо, родина гондурас, правительство бандитское. А каково было на Руси крепостным крестьянам или советским колхозникам, которым не выдавали паспорта? И тем не менее они жили, любили, радовались. И, быть может, многие из них были более счастливы, чем многие нынешние вип-персоны. Кстати, по-моему, мы уже отмечали с вами сей парадоксальный факт, что спутницей благополучия является тоска. Лично я тысячу раз наблюдал процесс, когда кошелек у человека вдруг начинает толстеть, а глаза одновременно наполняются скукой. Да, это такой же парадокс, как и факт, что именно тяготы и проблемы обогащают жизни души неким содержанием. Скажем, более того, явное зло, которое с моральной точки зрения не имеет никакого оправдания, каким-то образом вплетается в наше бытие и придает ему определенный объем и контраст. Невозможно понять, что такое добро, не столкнувшись со злом. Невозможно оценить благородный поступок, не наблюдая за гнусными выходками. И это заложено у каждого из нас на подсознание. Мы стремимся к соприкосновению с отрицательным опытом. Ну вот возьмите любой из телесериалов, которые так жадно смотрят миллионы людей. Что является сердцевиной этой мыльной видеопродукции? Подлость, когда положительный герой становится жертвой обмана и страдает на протяжении 100-200 серий. И вся страна плачет у телевизоров. Уберите подлецов из сценария, и любой сериал рухнет, сложится как карточный домик. Собственно, абсолютно любой фильм, кроме научно-познавательных, нуждается в злодеях, которые будут преследовать положительного героя до тех пор, пока, наконец, справедливость не восторжествует. Сегодня многие жалуются на телевидение, мол, сплошной негатив, убийство, жестокость, насилие, катастрофы. И это правда, действительно многовато. Но особенность коммерческого телевидения в жесткой привязке к рейтингу. Любая передача имеет свой коэффициент смотримости. И большинство телеканалов, естественно, транслируют именно то, что люди хотят смотреть. Благочестивцы брюзжат, мол, сплошная мерзость на телеэкранах. Да, мерзость. Но именно та, глядя на которую, мы не выключаем телевизор и не переключаем на следующий канал. Это такой вот самообман, лицемерие. Сидеть перед телеэкраном и, не отводя взор от ящика, охать, мол, какая гадость. Да, есть люди, которые что попало не смотрят. Зато детективы проглатывают за раз целиком. Это, конечно, более интеллектуальное занятие, но психология абсолютно та же. Попробуйте изъять из любого детектива преступление, и останется от всего жанра абсолютный ноль. Есть и те, у коих ни книг, ни телевизора, но которые вечерами смачно обсуждают аморальность коллег по работе в частности и человечества в целом. Сказать, что само по себе зло обладает колоссальной притягательной силой. Это не совсем так. Редко кто сочувствует отрицательным героям и хотел бы им подражать. Дело здесь совершенно в ином. Наши враги, злодеи, своей гнусностью оттеняют праведность. На фоне их зла добро становится величественным, дееспособным. Зло действительно обуславливает нашу добродетель. Ведь невозможно накормить сытого, или одеть разодетого, или облагодетельствовать обеспеченного. Как можно защитить свою жену, если на нее никто не нападает? Положить живот свой за друзей или отечество свое, если нет неприятеля? Зло закаливает в любом из нас добро. Именно противостоя злу и неправде, человек формируется как личность. Это как в спортивных залах. На каждую группу мышц свой тренажер. А принцип, идея тренажера какая? Независимо от конструкции, снаряд представляет собою врага, противника тем мускулам, которые надобно подкачать, развить. То есть либо пружины, либо гири, либо собственная тяжесть тела противостоят усилиям мышц. С этим железом или гравитацией приходится бороться как с врагом. По-другому и быть не может. Только преодолевая эти физические противодействия, спортсмен может достичь какого бы то ни было результата. Здесь, конечно, очень важна роль тренера, чтобы нагрузка была соответствующей организму спортсмена, его физическим данным, спортивной форме и так далее. Тренер иногда умеряет пыл своего воспитанника, ограничивает отягощение, а зачастую бывает и наоборот, жестко подстегивает спортсмена, стимулирует его, побуждает к полной отдаче. Безусловно, любой даже очень опытный тренер все же человек. Он может увлечься и перегрузить своего воспитанника так, что тот загнется, инвалидом останется на всю жизнь. Такое, к сожалению, бывает. А вот небесный наш тренер никогда не ошибается. Любыми тяжестями нагружает нас только в ту меру, которую мы способны вынести и которая будет максимально способствовать нашему формированию и развитию. К сожалению, мы зачастую не понимаем нашего небесного тренера, да и трудно нам его понять. Нас и бьют, и топят, и стреляют. Мы на полюсе в вечной мерзлоте и в жаркой пустыне. Нас кусают змеи и скорпионы, нас травят газами, бомбят. Мы в подземелье и в воздухе. Зачем все это? Мы хотим покоя. Сколько можно? Столько, сколько нужно, как бы отвечает наш генерал. Мы спецназ. И чем тяжелее нам будет в учении, тем легче в военных операциях, тем сильнее, ловчее, мужественнее и достойнее окажется любой из нас. Нас бьют, нам ставят капканы, нас вводят в заблуждение. Это наши враги, внешнее зло. Все как на военном учении. Противники ведут себя вполне натурально. Они хотят нашей гибели, они желают нам зла. Но Господь своим промыслом их зло обращает для нас в добро. Помните слова Мефистофеля из Фауста? «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Гениальное прозрение Гёте. Лучше и точнее сформулировать роль сатаны и его служителей просто невозможно. Сатана, ты кто? Я часть той силы, которая вечно желает всем зла, но постоянно творит добро.
Воскресение Христово видевше, поклонится святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое Боге мы славим. Ты Боеси, Бог наш. Разве тебе иного не знаем, имя Твое именное? Придите в себе и уклонимся святому Христову воскресенье. Всему приди Христом рада всему миру, всегда благословящий Господу.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.